Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Китеце, когда выйдешь, из последующего духовного камня, который есть о Машеху. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня нас научить, через недельную главу Китеце Ла Милхама, когда выйдешь на войну. Как мы уже говорили ранее, наша недельная глава включает в себя 74 заповеди по свидетельству мудрецов Торы. Если посмотреть на начало нашей недельной главы, которая говорит о красивой пленнице, на которой решил жениться сын Израиля, и в результате чего родился буйный сын, которого побили камнями, и на то, чем заканчивается наша недельная глава, где Всевышний дает повеление сынам Израиля изгладить память Амалека из Поднебесной, то можно сделать вывод, что все содержание нашей недельной главы говорит нам о том, как изгладить память Амалека из Поднебесной. И ранее мы говорили, что главной духовной характеристикой Амалека является то, что он не боится Всесильного, как написано в нашей недельной главе, 25 глава книги Дворим, 17 стих и дальше. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта, когда он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Всесильного». Вот она, главная духовная характеристика Амалека. Не побоялся он Всесильного. Итак, когда Привечный Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. Так вот, учитывая главную духовную характеристику Амалека, который не боится Всесильного, и заповедь Всесильного изгладить память Амалека из Поднебесной, хочу сегодня коснуться одной очень важной темы, которая связана с искажениями текстов Священного Писания некоторыми мессианскими учителями, и речь пойдет о девственном рождении Ишуа Машеха. В последнее время все больше и больше продолжает распространяться это ложное учение о том, что якобы никакого девственного рождения Ишуа Машеха не было. И авторы этого учения утверждают, что Ишуа родился от обычного соития Иосифа с Мирьям, при этом даже игнорируя тот факт, что Иосиф – муж праведный, и в то время, когда забеременела Мирьям, они еще не были мужем и женой, а были только обручены, поэтому никакой близости между ними не могло быть и речи. По законам Торы в это время невеста должна находиться в доме своего отца и готовиться к своему бракосочетанию со своим женихом. А вот если в это время невеста вдруг забеременеет, то Тора это называет блудом. И в нашей недельной главе Тора говорит о двух ситуациях, когда обрученная девушка могла забеременеть. Это книга Дворим, 22 глава, 23 стих и дальше. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с ней, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. Отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то есть речь идет уже о поле, где нет людей, как в городе, то должен предать смерти только мужчину, лежавшего с ней. А отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного. Ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Таким образом, если кто изнасиловал обрученную девушку в поле, и она кричала, но никто ее не услышал, то она смерти не подлежит. А того, кто изнасиловал девушку, нужно предать смерти. А вот если кто изнасиловал обрученную девицу в городе, и никто этого не слышал, поскольку девица не кричала, вот тогда смерти нужно предать обоих. Другими словами, если все это связать с девственным рождением Иешуа, то вы можете представить, на какое самопожертвование пошла Мирьям, когда она сказала ангелу: «Да будет мне по слову твоему». Давайте прочитаем, как об этом нам говорят тексты Писания Нового Завета. Начнем с Евангелия от Луки, 1 глава, 26 стих. «В шестой месяц послан был ангел Гавриил от Всесильного в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова». Вот здесь мы уже видим, что Мирьям, дева, она еще не является женой Иосифа. Это было время, когда они были только помолвлены или обручены, как мы читаем. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, привечный с тобой. Благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слова его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мирьям, ибо ты обрела благодать у Всесильного, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему привечный Всесильный престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Опять мы видим, что никакой связи у Мирьям интимной с Иосифом еще не было. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Всевышнего». И мы уже много раз говорили о том, что Дух Святый – это и есть Дух Амашеха, в котором живет Дух Всевышнего. То есть Дух Амашеха найдет тебя, и сила Всевышнего, которая пребывает в этом Духе, осенит тебя. И поэтому рождаемое святое будет названо Сыном Всевышнего. Именно потому, что вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Всесильного не останется бессильным никакое слово. Тогда Мирьям сказала: «Се раба Привечного, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. И об этом же мы читаем в Евангелии от Матфея. 1 глава, 18 стих написано: «Рождение Иешуа Машеха было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить». Ну вот здесь мы видим вот эту ситуацию. Обрученная дева вдруг становится беременной. И Иосиф понимает, что если это станет известным, то Мирьям ждет смертная казнь, потому что она забеременела, и никто не слышал, как она кричала в городе. Хотел ее просто отпустить, не поднимая этот вопрос. Но когда он помыслил это, ангел Привечного явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется реченное Привечным через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «С нами Всесильный». Лично для меня все Писание является Богодухновенным, в том числе и эти строки Писаний Нового Завета. И, имея страх Привечного, у меня даже в мыслях нет того, чтобы взять что-то из этого сказанного, отменить, изменить или исказить под предлогом того, что здесь якобы проявляется языческое влияние Рима. В принципе, в Писаниях Нового Завета нет ничего из того, что не было бы сказано в Торе и пророках. Поэтому сегодня мы посмотрим, что об этом девственном рождении Иешуа, говорит нам Тора и пророки. Поймите меня правильно, я не собираюсь судить чужого раба. Каждый из нас сам даст отчет перед Амашиахом о том, что он делал, живя в теле. Я просто сейчас хочу поделиться тем, что известно мне, из того, что говорят мудрецы Торы и другие исследователи священных писаний в отношении прихода в этот мир Амашиаха, Сына Всевышнего, через его рождение от мира. И мое упование на Всевышнего, что он по милости своей откроет свою истину тем, кто сегодня пытается исказить истину Писания. Итак, наша главная задача сегодня увидеть, что говорят Священные Писания о том, как Сын Всевышнего, тот, по образу которого был сотворен первый Адам, как он придет в этот мир в образе человека и вообще зачем ему это было нужно. Но прежде давайте отметим два момента, которые важно учитывать при рассмотрении этого вопроса. Как бы две стороны. С одной стороны, это у нас римское христианство, а с другой стороны, это традиционный иудаизм. Так вот, первый момент, который нужно отметить, так это то, что в наше время многие люди, исповедание веры которых утверждается на богословии Римской католической церкви, путают термины «девственное рождение» и «непорочное зачатие». Дело в том, что доктрина Римской католической церкви о непорочном зачатии, утвержденная отцами Римской церкви в 431 году на Третьем Вселенском соборе в Эфесе, говорит о том, что и сама Мирьям также была зачата без греха, и поэтому ее нужно почитать и поклоняться ей, как матери, родившей Бога. Отметим, что в Писаниях об этом ничего не написано, в том числе и в Писаниях Нового Завета. И все это уже является свидетельством языческого влияния, которое отцы Римской Церкви закладывают в основание Римской Церкви, той Церкви, которая отрезала себя от корней иудейской веры. И, как вы понимаете, это полностью противоречит вере иудеев, у которых первая из заповедей – это «Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». И об этом сам Иешуа в Писаниях Нового Завета говорит в Евангелии от Марка, 12 главе, 28-29 стих. Как написано, один из книжников, слыша их прения, видя, что Иешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иешуа отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, привечный всесильный наш, есть привечный единый. Вот это исповедание веры Иешуа Машиаха, которое взято из книги Дворим 6 главы 4 стиха, один в один Иешуа цитирует, говорит, «Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад», поэтому второго Бога Мирьям никак не могла родить, и это точно никакого отношения не имеет к вере иудеев. Поэтому идею непорочного зачатия, связанную с Мирьям, иудеи действительно не примут, но при этом тема девственного рождения Амашиаха, почувствуйте разницу. Непорочное зачатие, связанное с Мирьям, то есть Мирьям тоже имела непорочное зачатие, и непонятно, как это. Но если посмотреть мифологию, то, наверное, там об этом что-то есть. Но мы от этого далеки. И иудеи, конечно, этого не примут. Но при этом вот тема девственного рождения Амашеха, эту тему мудрецы изучают уже не одно тысячелетие, и в Торе и пророках об этом написано, но об этом чуть позже. Здесь же, продолжая вот эту мысль о влиянии язычества на римское христианство, думаю, сразу следует дать ответ и на обвинение в том, что рождение Иешуа от девы взято из языческой мифологии, где языческие боги были рождены девами. Ну и когда я слышу такую позицию, то мне сразу вспоминается роман Булгакова «Мастер и Маргарита», где Берлиоз, один из героев этой книги, говорит, нет ни одной восточной религии, в которой Бог не родился бы от непорочной девы. Разве в Египте Изида не родила Горуса, а Будда в Индии, да, наконец, в Греции Афина Паллада Аполлона? Я, конечно, не специалист в области языческих религий, но могу точно сказать, что до того, как эти религии появились на свет, до этого была премудрость Всевышнего, которая спасла Адама от его падения. И об этом в книге «Премудростей» Соломона написано так, 17 стих и дальше, 9 глава. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спасал свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что благоугодно тебе, и спаслись премудростью». Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем. И вот, глядя на первозданного отца мира, возникает вопрос. Адам, получив вот это пророчество Всевышнего о семени жены из другого места, об этом мы чуть позже поговорим, понимал значение этого пророчества или нет? Безусловно, понимал. Ведь сама премудрость, суть Тора Всевышнего, руководила им и дала ему силу владычествовать над всем. Второй момент, который следует отметить при рассмотрении вот этого вопроса девственного рождения Иешуа Машиаха, так это то, как традиционный иудаизм, даже до сегодняшнего дня, понимает происхождение своего Амашеха. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним разговор Иешуа с фарисеями. Помните, он спросил у них, что они думают об Амашехе, и ответ фарисеев говорит о том, что они видят его как потомка Давида, но не видят его как сына Всевышнего. И, по сути, по сегодняшний день традиционный иудаизм думает так же, поскольку он является продолжением фарисейского иудаизма первого века. Поэтому давайте посмотрим, как об этом написано в Писаниях Нового Завета. 22 глава Матфея, 41 стих и дальше. «Когда же собрались фарисеи, Иешуа спросил их, что вы думаете об Амашехе, чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его господином, когда говорит, и здесь цитируется 109-й псалом в Синодальном, в Тегилиме, это 110-й, сказал, здесь стоит четырехбуквенное имя Всевышнего, сказал Привечный, а дальше Господину, Адони, Господину моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господином, как же он сын ему? Спрашивает Иешуа у фарисеев. И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня уже никто не смел спрашивать его. Таким образом, мы видим, что со времени первого прихода Амашеха в этот мир и по сей день традиционный фарисейский иудаизм видит Амашеха Израиля как прямого потомка царя Давида. А вот объяснить, почему царь Давид называет Амашеха своим господином, они не могут. Если посмотреть, как написано в Тегилиме, 110-й псалом, 1 стих, то там написано так. «Ле Давид мизмор, неум Адонай, ла Адони, шев лемени, ад ашит, оевейха, га дом ла раглейха». И перевести пословно можно так. Псалом Давида. «Сказал Привечный Господину моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих». То есть, четырехбуквенное имя, оно на первом месте стоит Привечным, а дальше написано «Ла Адони» и означает «Господину моему». Адонай и Адони, вот здесь как раз разница в написании Привечного имени и Господина. Если посмотреть содержание всего псалма, то можно видеть, что речь идет об Амашехе Израиля, сыне Всевышнего, которого Всевышний сделает священником по чину Мелхиседека. Прочитаем, как здесь об этом написано. Псалом Давида. «Сказал Привечный Господину моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, жезл силы твоей пошлет предвечный Сиона, господствуй среди врагов твоих. «В день силы твоей народ твой готов в благолепии святыни. Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое». Вот здесь мы видим уже указание на происхождение того, кто будет царем в Израиле. Священник по чину Мелхиседека, как дальше написано. «Клялся предвечный и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Предвечный одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить и потому вознесет главу». В третьем стихе мы читаем о дне силы. «В день силы твоей народ готов во благолепии святыни». День силы, о котором пишет Давид здесь, это день установления власти Амашеха над всем миром. А дальше «народ твой готов в благолепии святыни» речь идет о том, что к этому дню силы народ Всевышнего будет приготовлен, как об этом написано в книге Откровения, 19 главе, 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И далее в этом же третьем стихе 109-го псалма мы видим очень важный момент, который и раскрывает нам истинную природу Амашеха, сына Всевышнего, которого царь Давид называет своим господином. То есть информация как бы есть, и фарисеи должны были бы это видеть. Это как раз тот ответ на вопрос Иешуа, которого не было у фарисеев. Там написано: «Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое». Расшифруем написанное. Чрево, из которого рожден Амашех, сын Всевышнего, это чрево самого отца. Прежде денницы, денница с иврита «мишхар» означает рассвет, заря, денница. И речь идет о том, что рожден Машех прежде появления света в этом мире, то есть прежде создания этого мира. Подобно росе рождения твое, здесь речь идет о том, что так же, как роса имеет природу воды, из которой она произошла, так и рожденный имеет в себе природу родившего. В итоге, если все собрать вместе, то это могло бы выглядеть так. Ты рожден из чрева самого Творца, прежде появления света, то есть прежде создания этого мира. И как роса содержит в себе свойства воды, из которой она произошла, так и рожденный имеет в себе природу родившего. Эти слова царя Давида говорят нам о том, что внутренняя сущность Амашеха, сына Всевышнего, является полным соответствием сущности небесного нашего Отца, самого Творца. И апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна также говорит нам об этом, раскрывая вот эту сущностную духовную природу Сына Всевышнего. В первой главе с первого стиха написано так: «В Решит было Слово, и это Слово было во Всевышнем, и Всевышний был в этом Слове». Это мой перевод, мое понимание в свете всего Евангелия от Иоанна, то, как Иешуа говорит о себе в этом Евангелии. «Оно было в начале у Всесильного. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В 14 главе этого же Евангелия, в 11 стихе, в подтверждение этому переводу, Иешуа говорит: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Это то же самое, что мы читаем в первом стихе. «В Решит было Слово, Слово было во Всевышнем, и Всевышний был в Слове. Верьте мне, что я в Отце, Слово было во Всевышнем, и Отец во мне, и Всевышний был в Слове. А если не так, то верьте мне по самым дела». Другими словами, мы видим разницу между отцом и сыном, и она заключается в том, что отец не имеет начала, он безначальный, а сын имеет начало своего существования, которое определяется моментом его рождения самим Всевышним, которое произошло еще до сотворения этого мира. А второе отличие сына от отца именно в том, что сын имеет страх Привечного, Ират Адонай, то есть трепет и благоговение перед своим небесным отцом, как об этом написано у пророка Ишаягу в 11 главе, с 1 по 3 стих, это как раз об Амашехе, который придет в этот мир через рождение младенца Иешуа. Произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух привечного, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страх Адоная. И страхом Адоная исполнится, и будет судить не по взгляду своих очей, не по слуху ушей своих решать дела. Таким образом, мы видим, как царь Давид называет Амашеха Израиля, рождение которого произошло прежде создания этого мира, своим господином. И мы сейчас увидели, откуда произошло это рождение Сына Всевышнего, как оно произошло. И вот фарисеи не смогли объяснить Иешуа, как такое может быть, что Амашех будет прямым потомком Давида и вместе с тем рожден Всевышним еще до создания этого мира. Современный исследователь священных писаний Христо Сантало в своем исследовании, которое он опубликовал в книге под названием «Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний», перевод с английского «Библия для всех», Санкт-Петербург, 1995 год. Так вот, там автор пишет: «Концепция о Машиахе совершенно недооценивалась в иудаизме, оставаясь по своему развитию на уровне ребенка, который едва-едва сделал свои первые шаги. И сегодня мы понимаем, что причиной этого является тайна ожесточения Израиля, как об этом апостол Павел говорил в послании Римлянам, 11 главе, с 25 стиха. «Ибо не хочу, оставив вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников или пока придет полнота к язычникам. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». И вот 28 стих как раз объяснение того, почему по сей день в традиционном иудаизме концепция о Машиах как Сына Всевышнего остается на стадии начального развития. «В отношении к благовестию они враги ради вас», то есть они не принимают Иешуа Машиаха истинного, поскольку существует тайна ожесточения ради спасения язычников. А вот в отношении к избранию, возлюбленное Всевышнего ради отцов. Но при всем этом следует отметить, что тема девственного рождения Машиаха исследуется еврейскими мудрецами Торы уже не одно тысячелетие. И для меня одним из фундаментальных откровений, подтверждающих девственное рождение Иешуа Машиаха, стало откровение о семени жены, о котором говорят мудрецы Торы, о том семени жены, которое будет поражать змея в голову. И об этом Всевышний говорит в книге Берешит, в 3 главе, 15 стихе. Написано: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее». И дальше синодальный перевод ставит местоимение «оно», то есть какой-то средний род. А в Торе написано «гу», это местоимение мужского рода «он». «Он», «гу», будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И мудрецы, размышляя над этим текстом, задаются вопросом: кто же символизирует собой вот это семя жены? Почему к нему применяется личное местоимение «он», «гу»? И Торгум вполне определенно связывает вот это семя жены с Мессией царем. Смотрите, это все иудейские источники. Исследование мудрецов Торы – это не Новый Завет. Таким образом, уже в самом начале Торы Всевышний говорит об Амашехе, который поразит змея, искусившего Адама и Хаву, в голову. И вот, размышляя над этим текстом Торы, мудрецы задаются вопросом: откуда у жены может быть семя? Ведь носителем семени является мужчина, а здесь говорится о семени жены. И именно семя мужа определяет все качества будущего плода, а жена от сотворения мира всегда была тем чревом, которое должно было принять семя от своего мужа и вырастить это семя. Более того, в Торе Всевышний уже в первой главе книги Берешит устанавливает закон Лемино, семя по роду его, который говорит о том, что всякое семя несет информацию своего рода, как написано 11 стих: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его». И вот это «по роду его» на иврите это звучит как «ле-ми-но». «И увидел всесильный, что это хорошо». Именно поэтому совсем не случайно во всех родословных мы читаем, что такой-то муж родил такого-то сына, а дальше такой-то сын родил такого-то сына. Например, в Евангелии от Матфея читаем о родословии Иешуа. Первая глава, второй стих. «Авраам родил Исхака, Исхак родил Якова, Яков родил Ягуду и братьев его. Ягуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама». Другими словами, мы же знаем, что ребенка рождает женщина. Но мы видим, что Писания говорят, что ребенка рождает отец. Потому что носителем семени, которое несет в себе информацию этого ребенка, является мужчина. А жена только чрево, которое принимает это семя и взращивает. У Сираха 30 глава 4 стих написано: «И умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе». Вот именно поэтому во всех родословных мы читаем, что такой-то муж родил такого-то сына. И вот, зная этот закон Лемино, вдруг в Берешит 3 главе в 15 стихе Всевышний говорит нам о семени жены. И это уже само по себе вызывает удивление, поскольку известно, что у жены не может быть семени. У нее есть яйцеклетка, которая может оплодотворить вот это семя, которое дает ей муж. И мудрецы Торы, размышляя о том, почему это семя жены в тексте Торы названо местоимением мужского рода «он гу», говорят, что это и есть Амашиах, царь Израиля. И подумайте, это ведь только начало Торы. Также и апостол Павел подчеркивает, что когда в Писаниях речь идет о семени Авраама, то речь не идет о плотских потомках, а речь идет об Амашиахе, как написано Галатам 3:16. И это как бы общее правило понимания семени Амашиаха, о котором говорят Писания. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанные потомкам, как бы о многих, но как бы об одном – и семени твоему, которое есть Амашех. И вот это откровение, которое мудрецы Торы увидели в Берешит 3 главе 15 стихе о семени жены, которой есть Амашех, сын Всевышнего, царь Израиля, сразу приводит нас к сказанному пророком Ишаягу в 7 главе, где написано в 14 стихе: «Итак, сам Привечный даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». То есть мы последовательно движемся и ищем свидетельство о девственном рождении Амашеха в этот мир в Торе и пророках. Вот первое, мы уже поговорили, 3:15, Тора говорит о семени жены, что вызывает удивление. Теперь мы переходим к пророку Ишаягу, где Всевышний дает знамение своему народу. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Это синодальный перевод. Он не совсем соответствует тому, что написано в тексте Танаха на иврите. А если пословно переводить, то 14 стих, 7 глава Ишаягу, звучит так в Танахе: «Поэтому Привечный, он даст вам знамение». И знамение на иврите «от» – это речь идет о том, что выходит за рамки законов природы в этом мире. Так вот, смотрите, какое знамение. Вот Альма беременна, настоящее время. Кто такая Альма, мы сейчас поговорим. У нас написано «дева во чреве примет», то есть как бы в будущем времени, типа того, что дева когда-то примет и зачнет, да? А на самом деле суть знамения в том, что вот Альма беременна в настоящее время. И родит сына и назовет его Эммануэль, с нами всесильный. Но первое, как я уже говорил, следует отметить, Так это слово «знамение» на иврите «от». Это слово обозначает необычное событие, которое указывает на прямое вмешательство Всевышнего в человеческие дела и призывает человека обратить на это внимание. А теперь давайте посмотрим на саму суть этого знамения. Как написано, «Привечный он даст вам знамение от вот альма беременна». Слово «альма» от корня «алеф ламет мем» – девица, девушка, молодая женщина. И если эта девушка не замужняя, то это значит, что она девственница. И при изучении Торы на языке оригинала бывает так, что одно и то же слово может иметь разное значение вплоть до противоположного. Мы с этим уже не один раз встречались. И все определяется контекстом. Но при этом есть также такое правило, которое говорит о том, что основным значением любого слова в Торе является его значение, которое в тексте Торы было использовано именно в первый раз. Так вот, если мы посмотрим в Торе, где впервые было использовано слово «альма», мы встречаем это слово именно там, где раб Авраама пришел за невестой для Ицхака. Это Берешит 24 глава, 42 стих. Написано: «Пришел я ныне к источнику и сказал: Привечный всесильный господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника и девица, и в Торе стоит альма, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего». Так вот, навстречу Аврааму, как мы знаем, вышла Ривка. И, понятное дело, она была девственницей. И названа она здесь в Торе альма, и это первый раз в Торе, где используется вот это слово альма. До этого нигде мы это слово не встречали. И многие сегодняшние комментаторы говорят, что альма – это не девственница. Надо считать, что девственница – это и другое слово на иврите, это бтула. Но смотрите в тексте Торы чуть раньше. В этой же главе, 24 Берешит, в 16 стихе, та же самая Ривка в той же самой ситуации названа словом «бтула». 16 стих, 24 глава написано: «Девица была прекрасна видом, дева, в скобках, бтула, которой не познал муж». Ну, тут уже однозначно. Смотрите, здесь дева бтула, которой не познал муж, и через несколько стихов эта же самая ситуация, Ривка названа альма. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. По Стронгу бтула – это 1330, дева, девственница, девица. Другими словами, в одном и том же событии, когда раб Авраама встречает будущую невесту для Ицхака, Тора ее называет одновременно и бтула, и альма. И если слово бтула действительно означает девственница, то возникает вопрос, почему тогда Ишаягу не использовал слово бтула, если оно однозначно указывает на девственницу, а использовал слово альма? Ответ такой. Дело в том, что на иврите, на языке священных писаний, слово «птула» не всегда безоговорочно означает девственницу. Это видно из текста, ну, допустим, пророк Иаиль, 8 стих, 1 глава, там написано: «Рыдай, как птула, припоясавшись вретищем, о муже юности своей». То есть птула рыдает о муже юности своей, не сказано о женихе своем. А если рыдает по мужу, то значит, что муж уже познал эту женщину. И она названа птула, то есть она уже не является девственницей. То есть мы видим, что слово «бтула» в священных писаниях не всегда означает девиц, но часто и женщину, познавшую своего мужа. А вот определяющим значением слова «альма» является слово «девственница». И именно поэтому 70 еврейских мудрецов Торы, авторы септуагенты, выбрали для передачи значения слова «альма» греческое слово «парфенос». «Парфенос» как раз и означает состояние девушки как девственница. И заметьте, этот перевод был сделан за несколько сотен лет до того, как появились писания Нового Завета, где употребление этой цитаты приобрело спорный характер. Дэвид Штерн, комментируя значение слова «альма» в своих комментариях к еврейскому Новому Завету, пишет: «Слово «альма» употреблено в писаниях 7 раз, и в каждом случае оно либо ясно означает девственницу, либо подразумевает ее, потому что в писаниях Альма всегда относится к незамужней женщине с хорошей репутацией. И он приводит в пример Берешит 24 главу 43 стих, говорит, это слово применяется в описании Ревеки, будущей невесты Ицхака, о которой уже было сказано в 16 стихе этой же 24 главы Берешит, что она Бтула. Также в исходе 2 главе 8 стихе это слово Альма описывает старшую сестру младенца Моше, Мирьям, которой тогда было 9 лет, и, конечно же, она была девственницей. Вторая глава книги Шмот, 7 и 8 стих написано. «И сказала сестра его дочери фараоновой». То есть Мирьям обращается к дочери фараона. «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараона сказала ей: «Сходи». И дальше написано: «Девица Альма пошла и призвала мать младенца». То есть мы видим, что слово «Альма» в Торе используется всегда как непорочная девочка, девственница. Также и в остальных случаях слово «Альма» описывает молодых девушек, например, играющих на тимпанах, это 67-й псалом, 27-й стих. Также девушек царского двора, и в каждом контексте подразумевают молодую незамужнюю девушку с хорошей репутацией, то есть девственницу. И также в комментарии к «Песне песней» Соломона Раши на 3 стих 1 главы объясняет, что «алмот», то есть множественное число от «альма», означает «девственницы». Майкл Эрдельник пишет: «Кир Гордон, глубоко уважаемый еврейский учитель, не верящий в девственное рождение Иешуа, считает, что языки, имеющие общее происхождение с ивритом, указывают на то, что в Ишаягу 7 главе в 14 стихе «альма» должно быть переведено словом «девственница». Ну вот после такого подробного разбора значения слова «альма», теперь давайте разберемся с сутью самого знамения, которое даст Всевышний своему народу. Написано: «Привечный он даст вам знамение, вот девственница беременна». И первый вопрос, который возникает, читая об этом знамении, как может такое быть, чтобы девственница, которая еще не познала своего мужа, может быть беременной? Откуда она взяла семя, чтобы забеременеть? То есть, откуда взялось то семя, которое смогло оплодотворить яйцеклетку этой девственницы? Вот здесь мы снова приходим к семени жены, о котором Всевышний говорит в Берешит 3.15, о котором мудрецы сказали, что это семя Амашех. И если мы дальше будем смотреть на размышления мудрецов Торы об этом семени жены, мы уже два свидетельства привели. Одно Ишаягу, другое – 3 глава Берешит. Сейчас переходим к третьему свидетельству. Это 4 глава Берешит. Мудрецы, говоря об этом семени жены, о котором говорит Тора в 3 главе 15 стихе, обращают внимание на 25 стих 4 главы, где речь идет о другом семени, которое дано Хаве вместо Авеля. 25 стих написано, 4 глава Берешит: «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Шет», ну, в синодальном Сиф, «потому что говорила она: Всесильный положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Смотрите, с одной стороны мы читаем: Адам познал свою жену, а с другой стороны мы читаем: Хава говорит: Всесильный положил мне другое семя. И Раби Танхума, о котором в Талмуде сказано, что он печать Мидраша, то есть все, что он говорит, это как печать, это да и амен. Разбирая этот текст, говорит: Всесильный положил мне другое семя вместо Авеля. Он комментирует, говорит: здесь мы имеем дело с другим семенем, которое происходит из другого места. И кто же это? Это Мессия, царь. Это написано в Берешит Раба 23. Также и Раби Хуна в Мидраше Рут, комментируя тексты Торы о том, что Всесильный подготовил другое семя, и это семя из другого места, и это семя Мессия, царь, говорит Раби Хуна в Мидраше Рут, это Рут Раба 8. При этом мы должны всегда помнить, что Тора – это пророческая книга, которая содержит в себе весь план исполнения замысла Творца по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И все это дано нам в образах, как пишет апостол Павел. И также мы должны понимать, что в Торе более ранние пророчества всегда являются более фундаментальными. И в контексте исполнения замысла Всевышнего они лежат в основе. Остальные пророчества как бы раскрывают эти фундаментальные пророчества. Таким образом, можно сказать, что уже в самом начале родословия Адама, после того, как Каин убил Авеля, возникает такая ситуация, обратите внимание. Это очень важная ситуация, которая нам дальше будет нужна для понимания того, что Всевышний обещает царю Давиду. Когда в мире больше нет человека, который мог бы продолжить родословие Адама в подобие сына Всевышнего, Авеля нет, а Каин не способен на это, так вот в этот момент происходит знаковое событие. Всевышний берет семя Хамашиаха из другого места и дает это семя жене. Вот эту мысль давайте зафиксируем. Когда в мире не останется семени Хамашиаха, Всевышний возьмет это семя из другого места. Другое место, откуда возьмет, сейчас мы это увидим у пророка Михея. А, собственно, мы это уже и видели и в Псалме 109, прежде денется рождение твое. И вот от того места, значит, берется это семя. Вот когда дальше мы будем говорить о последних иудейских царях, перед разрушением и первого храма, а особенно второго храма, от которых, по идее, должен был бы произойти в этот мир Хамашех, то мы к этому вопросу вернемся. А сейчас ответим на вопрос, где находится это другое место, откуда Всевышний возьмет это семя. Пророк Михея раскрывает нам тайну этого другого места и говорит, что это из начала от дней вечных. 5 глава, 2 стих. «И ты, Бейт-Лехем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле и, заметьте, которого происхождение из начала от дней вечных». Таким образом, складывая вместе пророческий смысл текста Торы Берешит 3.15 о семени жены, который есть Амашиах царь, и пророческий смысл текста Торы Берешит 4.25, где Всевышний говорит о том, что даст жене другое семя, и мудрецы говорят, другое семя взято из другого места, с тем, что написано у пророка Ишаягу, который говорит, что во время прихода Амашиаха царя в этот мир Всевышний даст народу знамение, суть которого в том, что дева, которая не познала своего мужа, она вот беременна. Все это вместе как раз и дает нам понимание написанного в Евангелии от Луки. То есть, складывая все это вместе, я хочу сказать, что то, что написано в Евангелии от Луки, не является каким-то вкраплением римского языческого мышления. Это все как бы раскрытие того, о чем мы только что прочитали в Торе и пророках. Написано, 1 глава, мы уже читали 30 стих, сказал ей ангел, Евангелие от Луки, «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Всесильного, и вот зачнешь во чреве, родишь сына, наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего и даст ему привечный всесильный престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». А Мария сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется сыном Всевышнего». Из того, что сказал ангел Мирьям, видно, что она не понимает, как это может быть, чтобы девушка, которую не познал муж, может родить ребенка. И поэтому она спрашивает, 34 стих. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю. И вот дальше в тексте ангел объясняет Мирьям, как это будет. Выше мы уже говорили, что для того, чтобы женщина зачала ребенка, нужно, чтобы семя мужа оплодотворило женскую яйцеклетку. Так вот ангел Мирьям говорит так. Семя, которое оплодотворит твою яйцеклетку, это будет семя Амашеха, которое Всевышний вложит в тебя. И вот это есть суть семени жены, о котором говорит нам Тора в самом начале. В заключение вот этого непростого для человеческого восприятия вопроса следует дать ответ тем, которые думают, что Но при рождении Иешуа Машиаха все должно быть идеально. Люди должны видеть, что он зачат от непорочных родителей, которыми были Иосиф и Мирьям, и также имеет законное рождение. Так вот, чтобы так не думать, достаточно посмотреть на путь семени Амашеха в этом мире, начиная от праотца нашего Авраама. Вспомните историю зачатия Ицхака на фоне скандала с Авимелехом, царем филистимским, когда Сара была взята в дом Авимелеха. В то время у людей окружения Авраама рождение Ицхака поначалу вызывало насмешки. Только потом, когда увидели, что Ицхак является точной копией своего отца Авраама, все поверили, что Ицхак действительно есть сын Авраама. И если говорить об Амашее как семени Давида, то известно, что Давид принадлежит к роду Ягуды. А род Ягуды начинается со скандальной истории беременности Тамар от Ягуды. Именно там рождаются близнецы, и от одного из них по имени Перес, что значит «расторгнувший преграду», начинается движение семени Амашеха в роде Ягуды. И, как вы видите, рождение Переса тоже трудно назвать идеальным рождением святости. Мидраш говорит, что путь Амашеха, он всегда такой, непрямой. Всегда снаружи выглядит некрасиво. Это и Ягуда с Тамар, потом Салмон и Рахав, потом Баас и Рут, потом Давид и Батшева. Масса историй в Танахе, которые свидетельствуют о том, что путь Амашеха, этапы его рождения, не всегда идеальны. И, по моему разумению, этим неидеальным путем семени Амашеха в этом мире Всевышний хочет показать каждому человеку, что для него определяющим является не идеальность родословия, а ревность по Всевышнему, как это мы видим и у Тамар, и у Рут, и глубокое раскаяние перед Всевышним, как мы видим у Ягуды и царя Давида. Поэтому не следует думать, что рождение Иешуа Амашеха, его родословие, все должно быть идеально, все как раз наоборот. В глазах людей это будет выглядеть не очень красиво. И при этом в истории рождения Иешуа от Мирьям мы видим готовность Мирьям к самопожертвованию. Такую же, как и у Тамар. И также мы видим большой трепет Иосифа, ее жениха, перед словом Всевышнего, которое сказал ему ангел. Мы видим его смирение и послушание, которое также свидетельствует о его готовности к самопожертвованию. Вот теперь, после того, как мы ответили на вопрос о том, почему царь Давид называет Амашеха своим господином, и разобрались с тем, каким образом Амашех придет в этот мир, следует еще несколько слов сказать о том благословении Всевышнего царя Давида, где Всевышний обещает Давиду восставить после Давида семя Давида, которое произойдет из чрева Давида. Это 2 Царств, 7 глава, 12-13 стих. Написано: «Когда же исполнятся дни твои, ты почиешь с отцами твоими? Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Мы видим, что центральная мысль этого обещания Всевышнего Давиду в том, что семя Амашеха произойдет из чресл Давида. И вот как раз основываясь на этом благословении Давида, сторонники учения о том, что Иешуа родился от совокупления Иосифа с Мирьям, они как раз берут этот текст за основу своих выводов и говорят, что Иосиф, он потомок царя Давида, и через него Всевышний исполнил это слово. Иосиф вошел к Мирьям, и она родила. Никаких тут нету знамений и тайн. Давайте попробуем понять, о чем здесь говорит Всевышний. Если посмотреть на начало этого обетования Всевышнего царю Давиду, то там сказано, 12 стих, «Когда исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое». Так вот, из этого текста можно видеть, что здесь речь не идет о рождении Соломона, потому что Соломон родился, когда Давид еще был жив. А Всевышний говорит, «Когда ты почиешь с отцами, вот тогда я восставлю это семя». И второй момент, на который надо обратить внимание, так это то, что это семя Всевышний восставит Давида уже в то время, когда Давида не будет, и это семя будет царствовать, как семя Машиах. То есть, после того, как Давид почиет с отцами своими, впоследствии времени сам Всевышний восставит семя Амашеха, то самое, которое было и в чреслах Давида, так же, как и в чреслах отца нашего Авраама, Берешит 15 глава. И это будет царь, царство которого упрочит сам Всевышний, как написано, упрочит царство его. И это указывает именно на то другое семя, которое вместо Авеля Всевышний вкладывает Хаве. И последние слова Всевышнего в этом благословении, где речь идет о том, что Всевышний утвердит престол царства семени, которое Всевышний восставит Давиду, написано, он утвердит навеки. 13 стих. Написано, он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Все это указывает на то, что речь здесь идет о вечном царстве, о Машеха, сына Всевышнего, и о том небесном Иерусалиме, который Всевышний через Амашеха Иешуа сейчас устрояет через познание его слова. Таким образом, Всевышний говорит Давиду, что семя Амашеха, которое было в Давиде, по прошествию времени после смерти Давида, сам Всевышний восставит это семя, и царь, который родится, построит дом имени Всевышнего, который будет стоять вовеки. Этот дом есть скиния Всевышнего с человеками, суть небесной Иерусалим. Так вот, смотрите, мы возвращаемся к этой теме смерти Авеля, после которого возникла необходимость дать Хаве другое семя из другого места. Если посмотреть на историю царей иудейских, ну даже во второй книге Паралипоменон, которые царствовали перед разрушением первого храма, Иоаким, Иехония, Сидекия, то можно видеть, как происходило духовное разложение и этих царей, и самого царства иудейского. Поэтому здесь о семени Амашеха, которое было в Давиде, в этих царях мы не наблюдаем. Также, если смотреть историю царей иудейских перед разрушением второго храма, то в этот период Иудея вообще управлялась римскими прокураторами и наместниками. И последним формальным царем из династии Иродиадов, имевшим отношение к Иудее и к храму, был Ирод Агриппа II. А прямое римское правление осуществляли прокураторы Понтий Пилат, Антоний Феликс и Порций Фест. Последние цари и правители периода Второго храма, который длился с VI века до нашей эры по I век нашей эры, в Иерусалиме правили цари двух основных династий. Первая – это была династия Хасмонеев, независимое царство. А потом пришла династия Ирода. И все они были римскими вассалами. Ирод I Великий, Архилай, Ирод Агриппа, и Ирод Агриппа II. Так вот, Ирод I Великий, на иврите Хардос, он вообще идумеянин, сын Антипатра, римского наместника Иудеи. Он был царем Иудеи в течение 37 лет. Он был основатель идумейской династии Иродиадов. Его описывали как сумасшедшего, убившего свою семью и множество раввинов, злого гения иудейской нации, готового на любое преступление в угоду своим неограниченным амбициям, и величайшего строителя в еврейской истории. Его имя стало нарицательным для обозначения злого и жестокого человека. Как вы понимаете, такой царь, ну, точно не мог быть носителем семени Амашеха. И вот как раз в это время возникает эта ситуация, когда нужно другое семя. И вот именно в дни его царства, он царствовал до 4 года нашей эры, приходит это семя Амашеха, через которое Всевышний восстанавливает семя Давида, как обещал Всевышний Давиду. И когда ангел говорит Мирьям о рождении Иешуа, то из текста видно, что речь идет именно об этом престоле Давида, о котором сказал Всевышний Давиду. Ангел говорит Мирьям, Лука 1 глава, 32 стих, «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему привечный всесильный престол Давида отца его и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Таким образом, складывая то обетование, которое Всевышний дал Давиду о его семени, с тем, как это обетование Всевышнего исполнилось через рождение Иешуа, мы видим, что речь в этом обетовании изначально идет не о плотском семени, а речь идет о семени Амашеха, которое было в Давиде, и которое сам Всевышний пошлет чрево Мирьям, и вот таким образом восставит семя Давиду. А по иудейской традиции я не буду глубоко вдаваться в детали закона о левиротном браке, о котором также речь идет в нашей недельной главе КТЦ, когда выйдешь на войну, Китецела Милхама. Так вот, по закону иудейской традиции, отцом ребенка считается любой близкий родственник ребенка по мужской линии, тот, кто берет на себя ответственность за его обрезание на 8-й день. Таким образом, когда на 8-й день после рождения младенца Иосиф и Мирьям делают ему обрезание и нарекают ему имя, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве, то Иосиф с этого момента считается отцом Иешуа, как написано Лука, 2 глава, 21 стих. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иешуа, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. Вот таким образом сам Всевышний исполнил обещание, данное царю Давиду, и сам восставил семя Амашиаха в роде Давида. Вложил другое семя, чрево Мирьям, семя жены, которая из другого места, который будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца. Ну и в заключение, это, смотрите, уже четвертое свидетельство, которое мы сейчас увидим в 9 главе пророка Ишаягу. Здесь Всевышний как раз рассказывает через пророка о том, как он исполнит вот это знамение о деве Альма, которая беременна. Именно здесь находится вот это четвертое свидетельство девственного рождения Иешуа Машиаха. Ишаягу, 9 глава, с 1 по 7 стих прочитаю. «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной воссияет свет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобой, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогрена кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Обратите внимание на последовательность. Младенец родился нам, то есть младенец родился, речь идет о рождении Иешуа от Мирьям, но дальше написано «сын дан нам». То есть сын, который дан, это говорит о том, что он уже был до рождения этого младенца. Младенец родился, а сын дан. И это и есть сын Всевышнего, который приходит в этот мир из того другого места до создания этого мира через рождение младенца по имени Иешуа. И вот дальше читаем: «Владычество на ременах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И вот 7 стих. Это то четвертое свидетельство девственного рождения Машеха. Написано «умножению» на иврите «лимарбе». «Владычество его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Адоная Цеваота сделает это». Но мы видим, что весь этот текст говорит нам об исполнении знамения Всевышнего, о приходе семени Амашеха в этот мир через рождение младенца Иешуа, которого родит Дева. И мы видим в тексте пророчества, как сам Всевышний будет утверждать царство этого младенца, как написано: «умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида царства его». И все это говорит нам о Машехе царе. Так вот, в 7 стихе 9 главы пророка Ишаягу вот это слово на иврите «лимарбе», которое переведено как «умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида». В оригинальном свитке Торы на иврите написано вот это слово «лимарбе» особенным образом. Мудрецы, глядя на это слово «лимарбе», обращают внимание на то, что в оригинале свитка Торы это слово написано с нарушением законов грамматики иврита. И суть нарушения в том, что в середине слова стоит буква «мем», но она написана как «мем софит», который обычно ставят в конце слова. Дело в том, что в иврите буква «мем», ну, у нас это просто буква «м», в середине слова и в конце слова выглядят по-разному. Есть в иврите несколько букв, их называют софитами. Так вот, они всегда пишутся в конце слова и своим видом показывают, что дальше должно начинаться новое слово. Поэтому их называют закрытыми. Буква «мем» – софит, закрытая «мем» в Торе выглядит как замкнутый круг, ну, грубо буква «о», с маленьким хвостиком в правом нижнем углу. Но она не совсем как эллипс круглого «о», она немножко такая закругленный квадрат скорее прямоугольник с закругленными углами, и в правом нижнем углу еще такая запятая, которая связана с самой буквой. И вот это вот так выглядит мем-софит, который всегда ставится в конце слова. А в середине слова обычно букву мем пишут по-другому. Она не имеет замкнутого пространства. У нее там есть внизу, если кто знает алфавит иврита, там есть пространство, как бы из середины можно выйти через это разделение. И что мы видим? Вернее, на что обращают внимание мудрецы? Именно на то, что в слове «умножение» в середине этого слова стоит именно мем-софит, то есть указывают как бы на закрытое чрево. И мудрецы Торы как раз обращают на это внимание и говорят, вот здесь Всевышний снова дает свидетельство о том, что семя Амашеха, которое было в царе Давиде, придет в этот мир через закрытое чрево. Это уже четвертое свидетельство истории пророков о том, каким образом произойдет девственное рождение Амашеха, Сына Всевышнего, в этот мир. Алекс Бленд также в своем комментарии на этот стих говорит: говоря о лимарбе или закрытом мем-софит в середине слова, здесь следует отметить, что в Мидраше Рут говорится о том, что закрытый мем говорит нам о том, что происхождение Амашеха будет из закрытой матки, из закрытой утробы. Вообще, Святокрут, он весь полон тайн, если его читать на иврите. Ристо Сантала, также ссылаясь на комментарии еврейских мудрецов Торы, говорит об этом же. Он пишет, в Торгуме Йонатана говорится о том, что второй Моисей, и это Амашиах, он должен был быть поставлен на царство силой Руаха Кодеш, духом святости. И согласно кумранским свиткам, сам всесильный породит Амашиаха. И в Мидраше Рут, часть 7, второй текст, это порождение Амашеха связывается с мем конечным, с мем софит, о котором мы читаем здесь в 9 главе пророка Ишаягу, 7 стихе. Согласно части 8 того же Мидраша Рут, первого текста, где говорится о том, что царь Амашех, как семя, произойдет из другого места, и это связано с семенем жены, которая будет поражать змея, и его семя в голову. То есть Мидраш Рут, ссылаясь на тексты книги Рут, это уже пятое свидетельство истории пророков. Таким образом, мы видим 3, даже 4, даже 5 свидетельств истории пророков о том, что Амашех, царь Израиля, придет в этот мир из замкнутого чрева, через семя жены, которое сам Всевышний вложит в нее. И все это еще раз подтверждает тот факт, что Машиах, царь, будет рожден от девы, которая не познала своего мужа. Поэтому учение о том, что в писаниях Нового Завета римское христианство якобы исказило историю рождения Ишуа Машиах, следуя своим языческим преданиям, является ложным. И комментарии иудейских мудрецов, исследующих Тору и пророков, свидетельствуют об этом. Да благословит Всевышний всех, искренне ищущих лица Всевышнего, познанием истины, слова Его, во имени Ишуа Машиаха. Аминь.